Глава вторая. И горько, и радостно. Вернувшись из лесу, Молчанов отправился в город к своему другу и наставнику. — Ну, как? — спросил Котенко, едва только Александр переступил порог его кабинета. — Порядок. — научный сотрудник безмятежно улыбался. — Встретил обоих только одного хоба. — Почему хоба, а не хобика? Вырос он из своей старой клички, Ростислав Андреевич. Какой же хобик, если ростом 1,70 м в холке, а размах рогов 1,10 м? Не идет к нему детское имя, взрослый олень. Что ты говоришь, удивился Котенко. Измерил или прикинул на глазок? Дался измерить. Завтра покажу вам новые фотографии. А ты займись этим сегодня, пока лаборатория свободна. К вечеру и посмотрим. Интересно очень. Можно и сегодня. Молчанов разделся, снял сумку, осмотрелся, спросил. Как тут у вас спокойно? Новостей нет? Ростислав Андреевич досадливо отмахнулся. Какое там спокойствие? Ты только послушай, о чем разговор. Объяснять он ничего не стал, но Молчанов вскоре заметил, что в главной конторе заповедника царило нервное возбуждение. Научные сотрудники ходили с замкнутыми лицами, в разговоре их то и дело прорывались нотки раздражения и какого-то угрюмого юмора. Это было тем более удивительно, что вообще-то здесь, сколько помнит Молчанов, всегда ощущалась атмосфера товарищества. Добрые шутки и очень хорошей рабочей приподнятости, характерны для людей, искренне увлеченных своей работой. Сходившись вместе после длительных походов по глухим горным тропам и лесным урочищам, зоологи, охотоведы и ботаники с удовольствием делились впечатлениями, горячо рассказывали об удивительных встречах, подтрунивали друг над другом, тут же строили гипотезы, пытались спорить, обобщать, словом, выговаривались за все дни и недели, проведенные в молчаливом одиночестве, с глазу на глаз с природой, и это вполне понятное настроение было столько же приятно, сколько и полезно для всех. Если возникал спор, то каждый отстаивал свою точку зрения с жаром, защищая ее, и это тоже шло на пользу общему делу. Что же произошло за 2 недели, пока он ходил по горам, отыскивая своего великолепного оленя? В одном из центральных учреждений, которому подчинялся заповедник, недавно состоялось внеочередное совещание. Директор заповедника присутствовал на нем и по приезде домой с недоумением и досадой рассказал, о чем шла речь на этом совещании и какие решения там приняли. Чуть позже в контору заповедника почтой прибыл подробный доклад руководителя охотничьих хозяйств и заповедников Пахтана. И вот этот доклад вместе с информацией директора не только поразил, но и возмутил научных сотрудников. «Знаешь, такого еще не случалось, — с жаром сказал Александр Молчанов, старейший работник заповедника, селянин. Ты только подумай, что намечают сделать с разрешения нашего начальника. Открыть заповедник для широчайшего туризма, не более и не менее. Это значит рассечь заповедник дорогами, построить на этих дорогах кемпинги и автостоянки, словом, превратить охраняемые, нетронутые человеком территории в некое увеселительное место, в парке для приятного времяпровождения и отдыха. Это, понимаешь ли, сразу перечеркнет то главное, чем русские заповедники отличаются, ну, скажем, от американских, от голландских, всю научную деятельность, работу по изучению биоценоза. И, конечно, после этого ни о каком сохранении нетронутых человеком естественных резерватов не может быть и речи. Селянин размахивал руками, то и дело вытирая платком лицо, шею. Он действительно выглядел ошеломленным, выбитым из равновесия. Старого ученого нетрудно было понять. Перемены на Земле начались давно. Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы таким образом добыть пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их вместе с лесами центров скопления и сохранения влаги. Так писал Фридрих Энгельс в своей «Бессмертной диалектике природы». Мы помним по романам Фенимора Купера о миллионных стадах бизонов, бродивших в прериях Дикого Запада Америки. Сейчас нет прерий, есть пашни и глубочайшие каньоны. И только в зоопарках США можно еще увидеть одиночных бизонов, чудом сохранившихся от истребления. Ученые знают, что за ушедшую тысячу лет на Земле полностью уничтожено более 100 видов и подвидов крупных млекопитающих, в том числе около 40 только за последние 50 лет. Всего 10 тысяч лет тому назад лесов на Земле было в 3 раза больше, чем сейчас. 500 миллионов гектаров, ранее покрытых лесами, сегодня превратились в бесплодные пустыни, прежде всего по берегам Средиземного моря, в местах древних цивилизаций, где скопилось тогда множество людей, создавших противоборствующие государства. Уже трудно себе представить, как выглядела Европа, скажем, в 1000 году, и какими были южнорусские степи всего 200 лет назад, когда началось их превращение в пашни. А ведь ученым, работающим в области долговременных прогнозов быстро текущей жизни, очень трудно делать какие-либо выводы, если они не знают, что было до нашего времени и какая природа окружала человека в недалеком прошлом. И ученые, которые, несомненно, будут двигать науку после нас, тоже необходимо для пользы дела знать. Какая природа, какие ландшафты сопутствовали поколениям людей в 20, 21 и последующем веках? Для этого и созданы заповедники, которые у нас в стране занимают в разных природных зонах всего-навсего 0,1% территории страны. Заповедниками надо дорожить хотя бы потому, что их так мало, и потому что они важны для нации. Ничего не должно меняться на заповедной охраняемой зоне, ничего. Пусть здесь стоят, как и прежде, древние могучие леса, шелестит степной ковыль, текут чистейшие ручьи и реки, размножаются в природных условиях дикие звери, птицы и рыбы. Нетронутые участки природы с устойчивыми законами развития помогут будущим поколениям не по книгам, гербариям и чучелам, а воочию увидеть то, что было до них 100 лет, 500, 1000 лет назад, увидеть и сравнить с тем, что есть. Директор заповедника и его заместитель по науке сидели, запершись в кабинете, и почти непрерывно звонили Пахтану. На вопросы им отвечали очень невразумительно, в лучшем случае успокаивали, повторяя, что проблема еще не решена окончательно. Самого Пахтана нигде не находили. Потом директор разговаривал с известнейшим ученым, который очень хорошо знал Кавказ, работал здесь когда-то много лет. «Открыть резерват для посещения?» «Вы меня удивляете», — сказал он директору. «Да, для туристов, для автотуристов», — повторил директор. «Я сам слышал эту фразу на совещании. Кстати, у вас и сейчас есть туристские маршруты по заповеднику?» Они проходят самым краем заповедника, у западных его границ. Разве их недостаточно для знакомства с Кавказом? На совещании высказана мысль, что нельзя утаивать от путешественников естественную красоту в глубоких резерватах. «Вы шутить изволите?» — рассердился ученый. Спустя несколько дней была получена телеграмма, извещающий коллектив заповедника, что к ним на днях выезжает старший специалист для разрешения всех недоуменных вопросов. Похоже, что все уладится. И от этой доброй мысли постепенно спало нервное напряжение. Однако в разрешение конфликта верили далеко не все. Зоолог Котенко хмуро щурился, слушая успокоительные разговоры. «Я все же хотел бы знать, — сказал он резко, — зачем нам, к примеру, охотничий домик в заповеднике? Кем это разрешено? Где управленцы взяли деньги для строительства?» Рубленный, снаружи серый и неказистый охотничий дом внутри был отделан в очень современном стиле дорогими материалами и с большой тщательностью, светлые комнаты с дубовыми панелями. Камин не без претензий на старину, люстры, хорошая кухня. словом, приют для самых требовательных гостей. Охотничий домик стоял в долине горной реки, на возвышенной второй террасе, в самом конце дороги, по которой еще могла проходить машина с двумя ведущими осями. Дальше, вглубь заповедника, от этого места шли тропы, и по самой долине, и сразу на подъем к высокогорным лугам у южного склона. Зона, где категорически запрещается стрельба, рыбная ловля, прогулки без особой на то надобности. Вечером, уже на квартире Котенко, Александр Молчанов настойчиво спрашивал своего друга и руководителя, а что, если и в самом деле разрешат туристам проходить через глубокий резерват? Или будет устроена охота в заповеднике? Что станет с нашими зверями? «Я в подобную возможность не верю, Саша», — твердо отвечал Котенко. «Мы имеем дело с глубоким заблуждением у людей, которые твердо еще не знают, зачем нужны заповедники. Красивых мест на просторах России, слава богу, немало и без заповедников. Хотя бы у нас на Кавказе, западнее Кушта. Отличнейшие ландшафты. Приходи, любуйся. Если удастся создать вблизи наших границ посещаемые национальные парки, заповедник от этого крупно выиграет. Пока что в пограничных с нами лесах идет заготовка древесины. Будут парки, рубку запретят. С юга и севера нас сжимают угодья разных ведомств. Их тоже не станет, если будет парк. И браконьерство поуменьшится, ведь в парках такого рода существует полный запрет на стрельбу. А дом в южном отделе, не унимался Молчанов. Не знаю, не знаю. Котенко, видимо, не хотел делиться своими домыслами на этот счет. Вот скоро приедет товарищ из отдела, и все выяснится. Подождем, подумаем. Неужели и вправду кто-то собирается охотиться в черте заповедника? Молчанов не мог этому верить и не хотел. Он отказывался понимать охотников вообще. Зачем бить птицу и зверя? Какой это спорт, какой это активный отдых, если он связан с кровью, со смертью? Ладно бы выходили на охоту с копьем, луком и стрелами. Идут-то с дальнобойным оружием, с капроновыми силками и сетями, с капканами, словом, охотники берут дичь не ловкостью, не атлетизмом и силой мускулов, а коварством, хитростью, обманом. И это считается отдыхом, спортом. Стрелять можно научиться в тире по мишеням, по летающим тарелкам, но стрелять по-живому и еще испытывать при этом удовольствие. Ему всегда казалось, что простая истина запретить людям стрелять птицу и четвероногих братьев своих вот-вот должна восторжествовать. Он с радостью встречал сообщения о запрете на охоту в том или ином районе, на ту или иную дичь, и хмурился, когда этот запрет опять отменяли. Еще в школе умные учителя, особенно Борис Васильевич, привили ему нежную, неприходящую любовь к природе, ко всему живому. Потом, когда после гибели отца Саша стал лесником и узнал, почему и как надо охранять богатство леса от преступников, всю свою энергию он отдал этому благородному делу, ничего не боялся и компромиссов не признавал. Встречи с такими негодяями, как Цыба, Матушенко, Козинский, укрепили веру его в правое дело. Именно тогда началась его многолетняя работа по наблюдению за двумя зверями, за медведем и оленем, воспитанными с детства человеком, сохранившими память о человеческом участии до сих пор, хотя давно стали вольными и дикими. Научный сотрудник заповедника Александр Молчанов был твердо убежден, что среди его коллег и сослуживцев нет людей, думающих не так, как думает он. У кого из них поднимется рука, чтобы нанести вред природе? Как же совместить все это с деятельностью некоторых сотрудников в отделе, откуда руководят заповедниками? Ведь там тоже работают зоологи, охотоведы и ботаники. Ответа на этот вопрос Молчанов не находил. Весь вечер они молчали. Котенко писал кому-то письмо, кажется, опять по поводу устройства национального парка у границ заповедника. Саша делал заметки о фенологических датах и развитии животных в летописи природы, переписывал свой порядком потолстевший дневник. Уже после 10 Котенко вдруг спросил: «Ты сделал фотографии, какие обещал?» Саша кивнул. «Где они? Дай-ка глянуть». «Перед вами на столе», — сказал Саша. «А, вот что значит этот безалаберный день!» Он взял фотографии, и выражение его мужественного лица стало меняться. Сбежала тень нервной озабоченности, у глаз собрались добрые морщины, а губы раздвинулись. Любовно и радостно рассматривал он статного хоба, хорошо снятого с близкого расстояния и еще ближе, совсем рядом, где крупно вышла его венценосная голова. На этой второй фотографии олень бесстрашно глядел большими, влажно блестевшими глазами прямо в объектив. «Хороший рогач, а? Можно сказать, выставочный экземпляр. Пожалуй, лучший олень на Кавказе, согласен?» «Впрочем, еще бы не был согласен. Твой воспитанник, если не сказать большего. Надо с ним почаще встречаться, Саш. Пусть он снова и хорошенько подружится с Архизом. А еще лучше с Лобиком. Интересно, узнают ли друг друга медведь и олень, когда встречаются? И встречаются ли они, как ты думаешь?» «Не знаю, боюсь, что нет. Вот с Архизом я их непременно подружу, и запросто. Они и сейчас не дичатся друг друга, хотя и не подходят близко. Позитивный нейтралитет. А если хоба на глазах Архиза попадет в беду? Как думаешь, овчар? Выручит его? Без сомнения». Котенко замолчал и задумался над фотографиями. Спустя некоторое время сказал: «Да, Лобик. Он очень нужен для полноты опыта. Придется тебе отыскать это недостающее звено. А фотографии хорошие. Очень хорошие. Убери. Пригодятся для работы над будущей диссертацией. Как ты ее назовешь? Человек и зверь». «Ха, звучит. Ладно. Теперь давай, Саш, ужинать». Утром в конторе они узнали, что сотрудник из отдела сегодня вылетел к ним. Молчанов подходил к зданию конторы, когда из ворот выкатилась директорская машина и посигналила ему. «Садись, Александр Егорыч», — приказал директор, — «поедем в аэропорт, встретим высокого гостя». «Может, без меня?» — Молчанов как раз хотел продолжить разбор своих многочисленных записей. «Давай, давай, едем». В здании нового аэровокзала было прохладнее, чем на улице, ждали недолго. Голубой Ан-24 свалился с неба, пробежал немного по траве и, взревев моторами от избытка мощности, затих перед бетонной дорожкой. «Как мы его узнаем среди 40 пассажиров?» — сам себя спросил директор. «Фамилия мне ничего не говорит. Капустин какой-то. Незнаком». До сознания Александра эти слова пробились не сразу. «Капустин. Капустин». Вдруг он почувствовал, что ему стало жарко. Неужели тот самый Виталий Капустин? Нет, не может быть. Тот в Ленинграде, а этот из Москвы. Он снисходительно улыбнулся своему внезапному испугу. Мало ли Капустиных на белом свете. Но когда в проеме самолета он увидел молодого человека, который, выходя, зацепился шляпой за металлический верх и с виноватой улыбкой успел подхватить ее, когда рассыпались его светлые волосы, а глаза на располневшем, но очень похожем на то прежнее лицо инструктора по туризму воззрились с каким-то испуганным изумлением на него, Молчанова, Саша сразу понял, что ошибки нет. «Да, тот самый», — тихо сказал директору, — «вот этот со шляпой в руках и есть Капустин. Ты его знаешь? Старое знакомство. Он когда-то работал на турбазе в Желтой Поляне, а я там в школе учился». Капустин уже улыбался и шел к ним с плащом в одной руке и емким желтым портфелем в другой. Он был обрадован и, кажется, польщен, что его встречают у самолета, и что среди встречающих оказался Молчанов, хотя у этого Молчанова были веские основания не очень радоваться встрече с прошлым. Впрочем, может, это и не так. 6 лет прошло, все быльем поросло. Эти мысли только промелькнули в голове Виталия Андреевича Капустина и тотчас оказались потесненными другими, уже чисто служебными мыслями. Он подчеркнуто вежливо и с достоинством пожал руку старшим, директору и его заместителю, и только тогда повернулся к Молчанову. «Рад видеть тебя, старик, совсем уж радостно и по-свойски», — сказал Капустин, считая, что старое их знакомство и новое его положение разрешают фамильярность и обращение на «ты». «Здравствуй. Немного холоднее, чем надо бы», — ответил Молчанов и пожал протянутую руку, довольно полную и мягкую руку, которая этой мягкостью, безволием и домашним теплом уже свидетельствовала, что туризмом, спортом, физической работой молодой человек давно не занимается. «Не ожидал видеть тебя в такой высокой должности и с такой миссией». — Все течет, все меняется, — сказал один древний. — Я рад видеть тебя здесь. Капустин в самом деле даже порозовел от удовольствия. Обращаясь уже ко всем, он продолжал. — Вы тут, друзья мои, кажется, немного понервничали по поводу и Бизонова. Пахтан перед отъездом говорил мне, что заповедники, оппозиции и все такое прочее, постараемся найти общий язык. Вот и Молчанов нам поможет по старой дружбе, верно, Александр? Лицо Капустина светилось добрыми желаниями. Как все просто и хорошо. Саша неопределенно улыбнулся и спросил, значит, ты с полномочиями? Разумеется, одно дело бумаги, приказы, другое дело слово, живое общение. На том совещании, где говорили о туризме и в заповеднике, тоже было слово «живое», — сказал директор. «Не надо все это воспринимать буквально», — слегка нахмурился Капустин. «Отсюда и нервозность.